Константин Малафеев. Империя. Настоящее и будущее. Книга третья. Читает Иван Литвинов. Глава третья. Возвращение империи. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Пакс Американа. Десятилетие, начавшееся после ликвидации Советского Союза в 1991 году, было эпохой безоговорочного триумфа Хэнаана, который услужливые аналитики начали именовать «американским миром», «Пакс Американа», по аналогии с «Пакс Романа», «римским миром». Никогда еще в мировой истории не существовало такой системы суверенных государств, в которой одно государство владело бы столь неоспоримым превосходством, писали в 2002 году в журнале Foreign Affairs политологи Брукс и Вулвард. Атмосфера безоговорочного триумфа Хэнаана отразилась в идеологии конца истории, сформулированной политологом Фрэнсисом Фукуямой. Триумф Запада, западная идея, очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. То, чему мы, вероятно, свидетели, не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Хэнаану больше никто не противостоял. После упразднения Советского Союза геополитическое тело прежней империи было расчленено. Российская Федерация, срединная часть бывшей империи, политика МВФ была доведена до банкротства. Бывшие страны Восточного Блока практически в полном составе вступили в НАТО и ЕС. Китай после реформ Дэн Сяопина работал как производственный цех экономики глобального Хэнаана. Китайская компартия выглядела всего лишь декорацией на фоне полного экономического симбиоза Китая с США, так называемой «Чимерики». Противостояния синих и красных больше нет. Той карты, что мучила меня много лет, больше не существует, с удовлетворением констатировал госсекретарь США Колин Пауэлл в 2001 году. Однако тщеславная теория конца истории в виде победившего либерализма, то есть Хэнаана, разделялась не всеми американскими идеологами. В 1993 году консервативный политолог Сэмюэль Хантингтон обратился к тезису, высказанному русским мыслителем Николаем Яковлевичем Данилевским. Американский ученый заявил, что единой универсальной цивилизации, которая бы географически совпадала с либеральным Западом, не существует. Человечество разделено на большие культурные блоки: исламский, православный, восточноазиатский, индийский, буддийский и другие. Хантингтон писал: «Наиболее важные различия между людьми уже не идеологические, политические или экономические. Это культурные различия. Народы и нации пытаются дать ответ на самый простой вопрос, с которым может столкнуться человек: кто мы есть? Они идентифицируют себя с культурными группами, племенами, этническими группами, религиозными общинами, нациями и на самом широком уровне цивилизациями». Хантингтон рекомендовал США избегать возникновения ситуации «Запад и все остальные», предполагавшей сплочение всех врагов Америки. В частности, он предлагал оставить сферу православной цивилизации под контролем России, не вторгаться на Украину, не посягать на Грузию и даже позволить Греции уйти из НАТО под контроль Москвы. Однако администрация демократа Клинтона избрала прямо противоположную стратегию. Белый дом справедливо рассматривал православную цивилизацию как продолжение христианской империи, главного врага Хэнаана, и поэтому считал главной своей задачей уничтожение православия. В 1999 году уроженка Болгарии философ Юлия Кристева недвусмысленно заявила, что православие несовместимо с идеологией Евросоюза и Пакс Американа. Как дальше сможет православие уживаться с идеей европейского содружества. И не надо мне говорить об истории цивилизации и о монастырях, которые послужили колыбелями нашей культуры. Сербию всегда пытались от чего-то или от кого-то освобождать, а освобождать ее надо было от нее самой. Славянские народы объединяют православная религия, но эта религия толкает их на бойню. Что мешает им объединиться с другими народами Европы в единое содружество? Православие. Ханаану, наступавшему на православие, первым делом было необходимо расправиться с самым западным его бастионом в Европе — Сербией. Уже в ходе хорватского и боснийского конфликтов, вспыхнувших при распаде Югославии, сербы были объявлены западными СМИ исчадиями ада, виновными в геноциде. День за днем натовскими пропагандистами измышлялись сербские преступления. Лидеры сербов Радован Караджич и Ратко Младич были объявлены новой инкарнацией Гитлера. События в Сребренице были приравнены к Освенциму. Напротив, резня сербов в Сисаке, устроенная хорватами в 1991 году, не удостоилась со стороны мировой прессы ни малейшего внимания. В 1995 году сербское население было полностью изгнано из сербской крайны, располагавшейся на хорватской территории, и на Западе это было встречено с ликованием. Ханаан активнейшим образом поддержал действия террористической организации албанцев «Армия освобождения Косово» по отторжению православной и исторической святыни сербов Косовского края. Несмотря на то, что действия АОК попадали под классическое определение терроризма и были направлены прежде всего против мирных сербов, США и НАТО стали трубить о гуманитарной катастрофе, вызванной действиями сербской полиции, и использовали это в качестве предлога, чтобы 24 марта 1999 года атаковать Югославию, состоявшую на тот момент из Сербии и Черногории. Американская авиация наносила удары не только по военным целям. Среди многочисленных гражданских объектов были атакованы телецентр Белграда и один из роддомов столицы, пассажирский поезд в Грделице, мост через Дунай в Нови Сад. За время бомбардировок, продолжавшихся более двух месяцев, погибло свыше 1700 мирных граждан, в том числе почти 400 детей. 10 тысяч были серьезно ранены. Без вести пропал 821 человек. Нельзя не сказать и о том, что в ходе агрессии НАТО активно применяло радиоактивное и высокотоксичное оружие, запрещенное Нюрнбергской хартией, а также Гаагской и Женевской конвенциями. На Югославию было сброшено 15 тонн обедненного урана. Сербский профессор-нейробиолог и академик Любиша Ракич подсчитал, что этого количества радиоактивного материала было бы достаточно, чтобы создать 170 таких же атомных бомб, какие были сброшены США на Нагасаки в августе 1945 года. До сих пор уровень онкологической заболеваемости среди сербских детей кратно превышает общеевропейские показатели. Военная агрессия против сербов вызвала волну антиамериканизма в России. Именно в этот момент русский народ раз и навсегда осознал для себя неприемлемость американской мировой гегемонии. Однако на сей раз, в отличие от 1914 года, когда агрессия Австро-Венгрии в отношении Сербии побудила Российскую империю вступить в мировую войну, русский народ оказался лишенным имперского государства. Империи не существовало, а ельцинский режим лишь искал возможности облегчить американцам реализацию их задач. «Американцы недооценили решимости югославов», отмечает историк Уткин. «На 78-й день бомбардировок, когда Белград был готов стоять и дальше, ельцинский Кремль решил оказать помощь Западу. Посланный в Белград Виктор Степанович Черномырдин, спасая США и НАТО от бессилия, в буквальном смысле заставил президента Милошевича на глазах у всего мира подписать капитуляцию перед Западом. Но даже эта помощь не вызвала у американского руководства желания видеть в России партнера. Желание России получить под временный контроль небольшую территорию Косово, чтобы уберечь от репрессий сербское меньшинство Косовского края, было отвергнуто Вашингтоном. Запад полностью блокировал единственную просьбу России образовать анклав внутри исторических православных монастырей и Косово-Поля, что позволило бы 100-200 тысячам местных косовских сербов найти убежище и избежать насилия албанской армии освобождения Косово. Идеологической основой для агрессии и терроризма клинтоновской эпохи стала концепция гуманитарной интервенции. Там, где, по мнению гегемона Нового Ханаана, нарушаются права человека, США имеют право игнорировать государственный суверенитет и применять силу даже без мандата ООН. С точки зрения политики прав человека, это вмешательство должно пониматься как вооруженная миссия, авторизованная международным сообществом, даже молчаливо, без мандата ООН, нарушающая мир, оправдывал вторжение немецкий либеральный философ Юрген Хабермас. В соответствии с этой западной интерпретацией, война в Косове означает скачок с пути классического международного права государств на путь космополитического права космополитического сообщества. Концепция гуманитарной интервенции в сочетании с религией прав человека утверждала эру космополитического права мирового Ханаана. Однако пока США готовили расправу с православной цивилизацией, им бросил вызов исламский фундаментализм. Еще кайзер Вильгельм в годы Первой мировой войны пытался использовать в своих интересах фанатизм части мусульман, стремившихся к созданию всемирного халифата, где будет господствовать один закон — шариат. Международная организация «Братья-мусульмане», действовавшая на Ближнем Востоке, противопоставляла себя поддерживаемым СССР светским арабам-националистам-социалистам партии Баас. В 1979 году произошла исламская революция в Иране, нанесшая немалый урон престижу и США, и СССР. В том же году с вызовом исламизма пришлось столкнуться и ближайшим союзникам американцев — саудитам. Террористы-ваххабиты захватили заложников в крупнейшей мечети Мекки. В результате двухнедельных боев погибли 225 человек. Слух о том, что мечеть захватили американцы, привел к сожжению посольства США в Исламабаде. Все шло ко всемирному джихаду против США. Однако ЦРУ удалось искусно перенаправить эту энергию против СССР. Инициированное агентом влияния Ханаана Андроповым вторжение в Афганистан привело к мобилизации всех джихадистов на антисоветскую борьбу. В рамках операции «Циклон» ЦРУ и саудовские спецслужбы перебросили в Пакистан и Афганистан десятки тысяч джихадистов и оружие на 600 миллионов долларов. Американцы проводили военную подготовку исламских радикалов со всего мира и вооружали их. Однако среди террористов-ваххабитов вызревали идеи переноса священной войны на весь мир, в том числе перенаправления ее против США. Возглавил это течение один из самых эффективных агентов ЦРУ в Афганистане, саудовский миллионер Усама бен Ладен. В 1988 году бен Ладен вместе с представителями египетского исламского джихада и палестинским радикальным теологом Абдуллой Аззамом образовал организацию «Аль-Каида», в переводе с арабского «база», «принцип». Ввод американских войск в Саудовскую Аравию, преследовавший цель изгнать армию иракского диктатора Саддама Хусейна с территории занятого ей Кувейта, дал бен Ладену повод развернуть кампанию джихада против американцев, оккупировавших священную для мусульман землю. Он обнародовал 12-страничное «Объявление войны растлевающему исламский мир влиянию Соединенных Штатов» и перебрался сперва в Судан, а затем в Афганистан, захваченный к тому времени радикальной группировкой маджахедов талибами. В одном из интервью американским журналистам бен Ладен взял на себя ответственность за гибель американских военнослужащих в Сомали в 1993 году, хотя это было явно необоснованное самовосхваление. В 1998 году он организовал взрывы у посольств США в Кении и Танзании, в которых погибли сотни человек. После всего этого бывший агент ЦРУ бен Ладен был объявлен США террористом номер один. Он стал пугалом для западного мира и героем для мира ислама. Бен Ладен видится многим простым людям как истинный наследник Саладдина, великого воина, одержавшего победу над английским королем Ричардом и крестоносцами, отмечает Видал. 11 сентября 2001 года подготовленные Аль-Каидой террористы-смертники захватили в США 3 пассажирских самолета, один из них они направили на Пентагон, а 2 других — на башни-близнецы в Нью-Йорке. Был совершен не только теракт с тысячами человеческих жертв, но и уничтожен символический центр Нового Ханаана, башни Всемирного торгового центра, являвшиеся самыми высокими зданиями Нового Карфагена Нью-Йорка, а в 1972-1973 годах и самыми высокими зданиями всего мира. Небоскребы, как тип строений, был прямым продолжением мегалита вала Древнего Ханаана. Эти каменные столбы олицетворяли фаллос могучего тельца. В жертву ему приносили кровь младенцев, зачатых во время оргий в рощах Бамот, окружавших мегалиты. Начиная со строительства в 1913 году Вулвард Билдинг, небоскребы американского Ханаана были средоточием религии Золотого Тельца. Разрушение башен-близнецов означало вызов этой религии Ханаана и свидетельствовало о трещине в фундаменте американского мирового порядка. Предсказанный Хантингтоном цивилизационный конфликт Запада и исламского мира наложился на предсказанный русским военным теоретиком Евгением Месснером новый тип войны — всемирную мятежевойну. Аль-Каида — организация, признанная террористической в России, питает силу из гораздо более широких движений в арабском и мусульманском мирах, где она обращается к артезианским потокам ненависти и возмущения, которые текут под поверхностью всех контролируемых обществ. Эта организация не может быть с легкостью изолирована или сведена исключительно к фанатикам. Даже беглый взгляд на арабскую прессу дает наглядную картину спонтанных выражений восхищения унижением Соединенных Штатов. Усама бен Ладен ни в коей мере не является предметом осуждения во всем арабском и исламском мире. Это неудобный факт, но это факт, подчеркивает американский политолог Коэн. Впрочем, и по сей день высказываются теории о том, что террористы Аль-Каиды, организация, признанная террористической в России, были лишь использованы мировым Ханааном для того, чтобы перейти от практики гуманитарных интервенций к прямому вооруженному завоеванию мира. Теракты 11 сентября состоялись через несколько месяцев после того, как вместе с администрацией Джорджа Буша-младшего к управлению внешней политикой США пришла секта, не менее фанатичная, чем Аль-Каида, организация, признанная террористической в России, неоконсерваторы или неоконы. Вдохновителем неоконсерватизма был Лео Штраус, родившийся в еврейской семье в Германии в 1899 году.